значит, вот имеется деятельность. Она деятельность соответствует потребности. Упредмечена мотивом, предметом потребности. Вот предмет потребности называется мотивом. Всякая потребность опредмечена мотивом. Значит, всякая деятельность состоит из действий. Действия, они действиям соответствуют цели. Цели осознаваемы, и действия являются целенаправленными, направлены на эту цель. И осуществляются с помощью операций, которые соответствуют условиям, в которых даны цели. Это называется гранатно-леонтьевская трехчленка.
Да, давайте про еду или про мужчину хочу. Про мужчину.
Вообще, я не очень хорошо понимаю, как это должно разворачиваться. Вот правда, как это все хозяйство разворачивается при анализе каких-то конкретностей. Потому что для меня это тоже такой философско-методологический какой-то конструкт. Но он для меня вполне, он как-то внутренне он мне понятен, этот конструкт, да, и, по-моему, работает. Вот для меня, например, важно то, что личность устроена как иерархия мотивов. Внутри нас есть какие-то важности, да, которые как-то соотнесены друг с другом. Например, какая важность? Например, быть хорошей, быть полезной. И это, как я подозреваю, вот эти вот осознаваемые важности, они представлены нам как-то вместо мотивов. Там, еще там быть хорошей, полезной, там красивой, умной,
любимой,
успешной, хозяйкой, там, матерью, женой, любовницей, тра-ля-ля, да? И поскольку это какие-то сознательные вещи, то я подозреваю, что за ними стоят какие-то неосознаваемые мотивы. За этим, может быть, там стоит что-то другое. Может быть, это потребности, о которых там у Данилы сказано, там безопасность, привязанность, признание, да? Признание или достижение там. Безопасность, привязанность, да, правильно? Безопасность, привязанность, признание. По-моему, так. Может быть. Но потребность в безопасности, мы же ее так прямо как-то не особо осознаем, правда же? Или потребность в привязанности. Мы вообще таких слов обычно в жизни-то не употребляем, и все эти слова, они всплывают на поверхность, как правило, только в ходе психотерапии, когда нам клиент рассказывает о своей жизни и рассказывает о чувствах, которые у него возникают в этой жизни в связи с чем-то и чем-то. Поэтому я думаю, что потребности – это что-то, наверное, такое. Правда. Потому что Леонтьев там про потребности конкретные не говорит ни слова, ни в одном месте. Конкретные потребности там не упоминаются.
Понимаете,
большое. Да. То есть, что вам в голову придет, то, значит, мотивом и будет. Вот. А действиям соответствуют какие-то сознаваемые цели. Идеи и цели даны в каких-то обстоятельствах, которым соответствуют способы их достижения. Вот это задача, которые там конкретизируют, что мы будем делать для того, чтобы это получить. Ну, это всем понятно, да? Вот если собираюсь я супчику съесть, то мне придется идти в холодильник, добывать супчик из холодильника, наливать из кастрюльки в ковшик, вот, и греть на плите, поскольку микроволновки в доме нету. Ужас просто, как жить без микроволновки, плохо. Плохо жить без микроволновки. Все время приходится ковшики мыть. Без остановки. Все моешь и моешь ковшики, моешь и моешь ковшики.
Я еще не могу успокоиться. Скажи, там был такой еще Анухин, он больше нейрофизиолог.
Да.
У него тоже есть концепция, там я запомнил название «Образ потребного будущего».
Да.
Ну вот оно перекликается как-то с физиологическим мотивом.
Ты знаешь, я подозреваю, что образ потребного будущего имеет отношение к целям. Потому что образ потребного будущего – это некая сознательная, представленная в сознании картинка. Да. И тогда это у Леонтьева соответствует целям. Хотя вот Леонтьев намекает, там есть такое место, о том, что бывают осознаваемые мотивы цели. То есть возможно вывести мотивы из мрака бессознательного, и тогда они превращаются в осознанные мотивы цели.
Через дефис.
Да, да, через дефис. Вот. Так что вполне возможно, что осознание мотивов Леонтьев признавал. И тогда мы, следуя за ним, можем тоже говорить о том, что мотивы могут быть осознаны в том случае, если мы будем ориентироваться на эмоции и чувства, которые сопровождают нашу деятельность, по удовлетворению этих потребностей. Как-то вот так. Значит, дальше, вот там у него очень интересно про личностные смыслы. Это, на мой взгляд, ну, такая вот исключительно важная вещь. Он говорит о том, что вот эта самая иерархия соподчинений, как-то соотнесенные друг с другом мотивы у нас в голове, они придают события в нашей жизни смыслы. И именно эти смыслы, придаваемые, вот, приписываемые каким-то событиям, и вызывают чувства. И тут, граждане, я полностью с этим согласна. И до того, как я последний раз, вот предпоследний раз перечитывала Леонтьева, я вообще думала, что либо это вообще в принципе так во Вселенной устроено, либо я сама так придумала, потому что это какая-то такая идея, которая мне необыкновенно близка. Я искренне полагаю, что нет никаких чувств записанных. Вот типа в такой ситуации должны быть такие чувства. Я так не думаю. Я уверена в том, что чувства возникают только вследствие того, что мы приписываем неким событиям смысл. Ну вот, например, смерть кошки. Может быть для одного из членов семьи глубочайшей трагедией. Для другого члена той же самой семьи смерть той же самой кошки может быть событием Ну, не то чтобы радостным, но освобождающим. Равным образом любые другие события, для того, чтобы они вызвали в нас какие-то чувства, они должны быть сначала маркированы каким-то смыслом. Таким образом, я, например, получаю доступ через чувство клиента, я получаю доступ к смыслам, которые стоят за его действиями. А смыслы, стоящие за действиями клиента, позволяют мне добраться до его мотивации. И поскольку я, как вы помните, предполагаю, что большая часть мотивации пробралась в голову в докритический период, то таким образом лично я получаю возможность производить ревизию этой мотивации, соответственно, производить ревизию смыслов и изменять чувства, представления, ну то есть чувства, эмоции, когниции и действия клиента. Таким образом, чтобы жизнь клиента нравилась ему больше. Ну, потому что вы же знаете, да, клиенты редко приходят к нам, потому что в жизни у них все хорошо и прекрасно. Клиент, впервые пришедший к нам, появился здесь не для того, чтобы нас обрадовать. Он появился, потому что в жизни у него что-то плохо, что-то ему явно мешает. И даже если клиент пришел к вам и говорит, я хочу разобраться в себе, это, как правило, не изолированная такая экзистенциально-философская задача. А он собирается разбираться в себе для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь, которой он сильно недоволен. Правда же? Потому что если он своей жизнью доволен, не ходит он к психологу. Ну и без психолога хорошо. И тогда получается, что вот, пользуясь этой схемой, которую я вам изложила, мы можем вмешиваться в жизнь клиента на том уровне, на котором возможны изменения. Потому что, знаете ли, изменить чувства клиента невозможно. Сколько мы ему не говорим, что не надо такого чувствовать, он все равно так и норовит продолжать чувствовать, как чувствовал. Уговаривай его, не уговаривай, толку никакого. И только добравшись вот за чувствами к слою смыслов, да, и произведя ревизию этих смыслов, мы можем изменить чувства, а соответственно представления, ну, когниции и действия. Потому что смыслы, граждане, как мне кажется, являются социально обусловленными и приписанными. То есть смыслы приписываются. Да, да. Смыслы – это интроекты.
Ну да.
И личностные смыслы, о которых говорит Леонтий, это дорогие нашему сердцу интроекты. Да, это дорогие нашему сердцу интроекты. И, на мой взгляд, ревизия интроектов – это очень важное занятие. Потому что, ревизуя интроекты, мы получаем возможность изменять смыслы, которые приписываются событиям, таким образом изменять чувства, мысли и действия. Так что вот это, на мой взгляд, то важное, что содержится в теории Леонтьева. И то, чем, как выяснилось, я всю жизнь пользуюсь в своей работе. И что меня так напрягало, когда я пришла в Гештальт? Меня невообразимо напрягало и удивляло сосредоточенность на чувствах. «Что ты чувствуешь?» – спрашивали друг у друга терапевты и клиенты.
«Как ты?»
Нет, ну как ты, это вообще не надо об этом. «Что ты чувствуешь?» И все непрерывно чувствовали. А я никак понять не могла. Вот и что мне толку с этого? Ну хорошо, в данный момент клиент чувствует это и это. И хрен мне с этого толку. Вот остановить его я все равно не могу. Заставить его перестать чувствовать это и начать чувствовать что-то другое я тоже не могу. Вот мне от его чувств толку мало. Мне хорошо понимать, откуда они берутся. Потому что если я понимаю, откуда они берутся, что там у него в голове происходит такого, что вынуждает его чувствовать именно это, да? То есть если я воспринимаю чувства как указатели на дороге, то тогда, конечно, я могу двигаться по этой дороге и найти там что-то важное. Смысл. Хотя, конечно, надо прямо сказать, что чувства – это правда важно. Потому что вот на этой неделе я работала с клиенткой. И она мне говорила о том, что у нее страхи. Вот у нее страхи, очень много страхов, она все время боится, у нее столько страхов. Ей надо научиться не бояться, ей надо как-то вот собраться с силами, взять себя в руки, проявить волю и настойчивость, перестать бояться, потому что именно страхи все время мешают ей жить. Но я же злая, я же не добрая. Я ей говорю: расскажи мне, пожалуйста, что это за страхи такие? Ты что, прям сегодня с утра начала бояться? Она говорит: нет, ну не то, чтобы я не боюсь, я боюсь, но у меня все время страхи, что я... И дальше она перечисляет мне начало сегодняшнего дня. Вот она перечисляет мне, вот что там было с утра. Вот она ко мне на 12, да, вот что было до 12. И какие именно страхи там возникали. И я ей говорю: ну вот это ты мне говоришь про то, что ты чувствуешь себя виноватой. А это ты мне говоришь о том, что тебе неловко. А это ты говоришь о том, что ты растеряна. А это ты мне говоришь о том, что ты разочарована. А это ты мне говоришь о том, что ты опасаешься конкретных вещей. И смотрите, вот когда я получаю точное представление о чувствах клиентки, да, то мы можем двигаться дальше. Угу. Мы можем двигаться дальше. И тогда мы можем, например, вот про ее чувство вины, да, вот она чувствует себя виноватой. И тогда хорошо бы понимать про ее ожидания. Потому что, ну вот какие-то такие чувства, они возникают всегда в том случае, если картинка происходящего, она не стыкуется с ожидаемой, с картинкой ожидаемого. Ну вот она там чувствует себя виноватой, потому что вот она опять не смогла провести с ребенком столько времени, сколько она хотела. И вот ребенок бедный, несчастный, да, там, представляете, какое количество ужасов роится в ее голове, да? Вот ребенок, она сегодня вот отняла у ребенка 2 часа материнского присутствия, и дальше вы представляете, сколько страшного случится с ребенком, которому уделят на 2 часа меньше времени.
Всем травма помню. На всю жизнь.
Травма на всю жизнь, да. Она испытывает неловкость по случаю того, что вот она была вынуждена оставить этого ребенка такому-то человеку, специально человека об этом просить, а возможно у человека были какие-то другие планы, и она эти планы как-то вот нарушила, потому что она так вот без предупреждения, да. И вот когда мы имеем дело с какими-то конкретными чувствами, то дальше мы можем понимать про ожидания, мы можем понимать про картинку потребного будущего. Мы можем понимать про усилия, которые были приложены для того и другого, да? И тогда у нас есть возможность, ну, прояснить с клиентом, ну, так ли это все, как она себе это описала. Да. Вот я люблю говорить о власти слов. Но я правда думаю, что слова – это сильно. Ну, потому что я работаю с помощью слов. Да, и тогда, вот правильно называя, мы получаем доступ к переживаниям. А переназывая по-другому, мы вызываем какие-то другие чувства. Ну, переназываем, переформулируем. Вот. И какое это имеет отношение к Леонтьеву?
Потому что мы
Но для меня вот это правда. Вот его эта безумная трехчленка с личностью как иерархией мотивов и структурой личности, которая описывается как структура личностных смыслов, да, для меня это вот как мне это позволяет работать. Вот я, может быть, не думаю такими словами, как у него написано, да, но у него там вообще ничего конкретного не написано. У него там есть только структура, которую можно наполнить своим содержанием. Вот как-то для меня эта структура наполнилась конкретным содержанием. И мне в ней удобно. Хотя, конечно, вот мне большая часть всяких психологических вот, ну, достижений, которые я нахожу в книгах, они у меня тоже туда прекрасно вписываются. У меня все туда хорошо ложится. Вот, например, и психоанализ, у которого вот бессознательное рулит. Так у Леонтьева тоже сказано, что бессознательное рулит. Мотивы-то не осознаются. Да, вот у Фрейда сказано, что бессознательное может быть осознанно. Да, у Леонтьева тоже сказано. То, что не осознается, тоже может быть осознанно. Там вот психология объектных отношений. Да, вот отношения формируют личность. Да, у Леонтьева сказано то же самое. Отношения формируют личность. И в отношениях она снова проявляется. Он там, правда, говорит такую очень прикольную вещь. Он говорит о том, что, в общем, о зрелой личности можно говорить только тогда, когда человек предпринимает сознательные усилия по саморазвитию, по совершенствованию своей личности. Правда, классно. Мне нравится. Ну, правда, это вот про здоровую, зрелую личность, когда у человека имеется какое-то самоотношение, имеется какой-то я-идеал, да, и имеется какая-то внутренняя работа по продвижению себя вот в сторону этого идеала. Ну, правда, это, по-моему, про зрелость человеческую. Но это про то, когда, ну, вот знаете, для меня незрелый человек, человек, которому Вселенная задолжала. Когда человек все время ожидает, что кто-нибудь придет и позаботится, или Вселенная придет и принесет. А зрелый человек – это человек, который как-то вот, ну, рефлексирует, что с ним происходит, делает какие-то сознательные усилия для того, чтобы двигаться вперед. У него есть какие-то идеалы, к которым он вот, ну, как-то себя все время подталкивает, совершая для этого какую-то достаточно серьезную сознательную работу. Значит, давайте еще немножко про мотивацию и про такую таинственную вещь, как потребность самоактуализации, которая фигурирует в теории личности Роджерса. И тогда это не потребность в самоактуализации, да, а это, пожалуй, проявление зрелости личностной. Как вы думаете, как оно сюда прикладывается? Я думаю, что хорошо.
Одно и то же.
Да, но разными словами. Поэтому, ну, вот я к нам это, да? Все, ну, я об этом говорила в самый первый раз. Вообще все психологические теории, вот все теории личности, они говорят примерно об одном и том же, только разными словами. И заходят с разных сторон. Ну вот если Леонтьев, он все заходил со стороны общественной деятельности и общественных отношений, в которые вписан человек, да, и это как бы краеугольный камень, поскольку вот в марксизме сказано так. Надо сказать, что современные всякие психологические писания, они тоже с изумлением это обнаруживают. Вот я когда читала это вот «Гештальт-терапия постмодерна», там же вот первая часть книжки, которая теоретическая, и на которой народ обычно застревает и не читает дальше. Знаете, такая часть? Есть тут люди, которые через нее переехали?
Я вторую часть.
Первую не осилила. Он там правда так говорит, что, дескать, не мучайтесь, кому не интересно, читайте сразу вторую часть. Но поскольку мне надо было... А?
Миллер,
да, вот Миллер. Вот. Поскольку мне надо было делать по книжке доклад, то я честно прочитала всю книжку, и первую часть, и вторую часть. И первая часть, вот эта вот теоретическая, она потрясла меня до глубины души разнообразными открытиями, которые были совершены Гордоном Мюллером по ходу своей трудовой деятельности. Вот, например, он осознал на склоне лет, что все, что есть внутри человека, попадает туда. Там нет ничего имманентно ему присущего. Все же там есть, попадает туда, рождаясь в отношениях. Рождаясь в отношениях. И на самом деле отношения – это не главное. А главное – это вообще человеческая деятельность. Потому что вообще люди живут, делая. Там у него это есть. И я читала это в великом изумлении, потому что для меня это были какие-то такие азы, которые били в мою голову на младших курсах. Я не подозревала, что это вот в мою голову вбили на ваших курсах, а некоторые умные люди дошли до этого на склоне дней своих, после долгих трудов, да, после долгих трудов и раздумий. А мне это просто так подарили. Представляете, как круто? Вот, поэтому, ну, правда, все описывают одно и то же. Заходят с разных сторон, используют разные слова. Но поскольку, ну, вот человек, он как-то так вот устроен-то одинаково, и все видят там примерно одно и то же. Просто вот слова у нас такие вот, ну, неточные. Не знаем мы точных слов. Приходится пользоваться такими, какие знаем. Описываем одно и то же, да.
Вот скажи, ну, разными словами, допустим, если вот видно, что за этими словами есть какой-то механизм, ну, который я замечал или догадываюсь, что он есть, тогда, ну, для меня это важно. Я вот сейчас вспомнил, есть, ну, вот интроект или интроецирование. Это вроде бы там из гештальта. А есть интериоризация. Вот это, я не знаю, Гвоздский придумал или Леонтьев. Ну, вот насколько это разное название или все-таки, ну, механизм отличается?
Знаешь, я думаю, что это примерно одно и то же, но в разном философском оформлении. Механизм-то один. Вот было что-то снаружи, потом оно было усвоено и сделалось внутренним. Просто вот философское объяснение этому и то, как это... Но описывают, оно выглядит по-разному. Тут вот Леонтьев по поводу интериоризации, и я, конечно, это не найду ни в коем разе, но я тоже обратила на это внимание. Здесь вот что-то он по этому поводу он тоже высказывался. И о том, что есть разница между интериоризацией и интроицированием.
Да. Я надеюсь, что есть. Я очень горжусь, что я вот не интроицирую, а интериоризирую. Для меня это какой-то более светлый процесс. Я успеваю подумать, что отправить там во внутренний мир.
Знаешь, я думаю, что... Интроицирование, вот так, как оно описано в разных книжках, имеется в виду, ну, вот как говорит Перлс, проглатывание без разжевывания, когда оно попадает в голову в целом виде. А интериоризация – это более плавный переход, который происходит в результате освоения.
Ну, вот так и звучит, если особенности русского языка, если особенности русского языка, тому слово интроизация, оно как раз и обуславливает именно процесс. Усвоения интроекта. А то, что
инициирование,
это как раз просто...
Когда проваливается внутрь, в целом виде. Ну, вот... Наверное, так.
Ну, сам факт.
Но описывает явление это описывает одно и то же. Вот это явление превращения внешнего во внутреннее. Просто в разном качестве. Потому что, ну, вот интериоризация, ну, как ее описывают, вот, например, детские психологи, да, она происходит медленно. То есть, вот у кого... были говорливые дети. Может, вы это помните. Я просто помирала со смеху. Значит, вот сначала оно бессловесное, потом оно непрерывно звучащее. Оно говорит все время, без остановок. Это граждане, оно думает вслух. Оно еще молча думать не умеет. Оно еще думает только вслух. Вот оно лежит ночью на втором этаже спать уложенное, и оттуда непрерывно несется, что попало. Там говорят, Сначала говорят громко, вот по возрасту. Вот по возрасту. Сначала там говорят громко, пока не отрубают. И там раз там и оборвалось все, там молчат. Потом там начинают говорить все тише, 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 тише. Потом там шепчут. Это оно сворачивается. Это вот речь, она сворачивается и превращается в речевое мышление по-выгодскому. А потом уже оттуда доносятся только тыдыщ, тыдыщ и большие взрывы. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па в речи. Ну, вот это, на мой взгляд, процесс интериоризации. Когда там вот процесс свертывания, там, складывания и превращения во внутреннюю операцию или во внутренний процесс. Ну, вот смотрите, процесс письма, да, он сначала является развернутым. Они сидят, пыхтят, заливаются слезами, у них болит рука. Они пишут эту вот петельку у буквы «У» в обратную сторону. Вот кто-нибудь из вас, когда пишет «У», задумывается над тем, в какую сторону надо заворачивать петельку? Да никто. Потому что это действие полностью свернуто, автоматизировано и превращено не то, что в операцию, а в часть операции. Все свернуто целиком.
У меня ученик есть английский, он плачет. Он 3 месяца не может «Б» английское от «Д». Наоборот, повернутый, и он уже что только не делал. Ну вот он и...
Ну, так у него...
В детство впасть и как-то усвоить он не может. Он видит «Б», он говорит «Д», он видит «Д», он говорит «Б». И он очень сильно огорчается. Но вот это какая-то, я не знаю, взрослая косность, вроде бы доступная операция, и можно ее усвоить. А вот эта петелька не дается.
Ты знаешь, Фу, здесь же еще это сильно зависит от право-левости. Не переученный ли он левша?
Я уже не расстраиваюсь.
И не только от этого. Я вот интересовалась, когда вот как раз переход с бумажных носителей на электронные носители чтения книг, очень меня поначалу смущало наличие ошибок и опечаток. И это меня очень раздражало. Вот. Период адаптации был там, несколько месяцев упорных чтений, плевание в экран. Вот. А потом как раз включилось вот это целостное восприятие. То есть, когда уже я, не замечая этих опечаток, просто захватывала слова по смыслу. И нашла как-то в интернете такой тест. Насчет восприятия вот этих, как мы блоково воспринимаем информацию. И там было очень много ошибок. Например, вместо буквы «Ч» ставилась 4, цифра. Вместо там,
Недавно в Фейсбуке он опять.
Его там, или какие-то слова, которые мы привыкли, переставлены просто местами буквы. И там, сможете ли вы прочитать этот текст, в общем, без проблем? Да.